сегодня 15-е занятие с цикла. И находимся в процессе изучения того, как учается Тора в поколениях. Говорилось на предыдущих занятиях, около трех, что наблюдается спуск. Объяснялись моменты, в каком плане именно этот спуск прослеживается. Далеко от меня? Микрофон недалеко?
Нет, нужно ближе.
Так. Сегодня мы начнем с определенного момента в этой идее. Смотрится на этот спуск несколько с другой стороны. Это кусочек из Геморы Шаббат, 112-я страница. Гемор говорит следующее. Омар Раби Зейра, сказал Раби Зейра, им решением Беней Малохим, если предыдущее поколение имеется в виду, как ангелы, он мы, Беней Аношим, мы как люди. Если предыдущие как люди, то мы как ослы. Причем не как, и не как ослы Раби Ханина Бен Дуса или осел Раби Пинхас Бен Йойр. У них были какие-то специальные ослы. Только как остальные ослы. Значит, ну, ангелы, ослы, люди, все это эмоциональное впечатление. О чем на самом деле говорит здесь Гемора? Она говорит о вещи очень нетривиальной, весьма нетривиальной. Если, как смотреть на предыдущее поколение? Если смотришь на них, как на очень-очень высоких, ангелы. Тогда мы люди. Но если мы смотрим на них, как на себе подобных людей, превращаемся в ослов, о чем речь? Все это животное, не может изучать Тору. Вот интересный момент. Изучение Торы зависит от того, как человек смотрит на предшествующих. Очень неожиданная вещь. Как одно может влиять на другое. Вот именно об этом говорит Гемора. Как это понимать? Почему именно это? В чем суть вот этой связи? Как мы смотрим на предыдущих? Понять это нам поможет Гемора другая. Другая Месехта Баба Кама. Страница 20. Гемора приводит интересную историю. Один Талмид Хохам имел проблему и спросил у другого, как ее разрешить. И тот вместо ответа сказал, послужи мне. Дальше поколение такого не представить. Спрашивает, знаешь, что ответить. А, послужи мне. Тот, недолго думая, надел на него головной убор. Тогда, значит, вот ему привел в качестве ответа определенное утверждение, Мишну. Тот обрадовался, он понял ответ. Вещь странная, почему? Потому что наверняка этот первый, непонимающий, знал эту Мишну зубок наизусть, что он ничего нового не открыл. И вдруг его, значит, осенило. Почему? Говорит, небеса помогли. Хорошо, а небеса были там 10 минут назад тоже? Они раньше не вмешались. И здесь такое происходит. Что произошло? Он сказал ему, послужи мне. Вот говорит, хорошо. Радость. Он принял на себя роль слуги. Вот 10 минут назад они были на равных. Коллеги. Сейчас ситуация изменилась. Один учитель, другой ученик. Просто учитель ученик, а слуга. Чиненный. Это сыграло роль. Из-за этого он понял, как это произошло. По-разному можно объяснять, но одно объяснение может быть такое. Что, собственно, ему мешало понять до этого? Мы знаем, что мешает. Определенные затемнения, которые есть внутри, они преграда на пути знания. Это общая концепция. Не мог понять, что изменилось. Он изменил свою позицию. Он стал слугой. Он признал, что вот есть над ним сила, сила света, сила знания, которая может дать ответ. Надо просто услышать его. В этот момент, когда он принял на себя роль слуги, возникла новая сила в нем самом. Он воспринял себя как вот есть такая сила, которая может дать ответ. И само по себе это уже произвело изменение. Речь вот в чем. Вот это затемнение, клипа внутренняя, она помимо того, что затемнение, она имеет силу сопротивления. Петрахра – это упрямая очень сила. Это сопротивление. Когда он принял на себя роль слуги, он минимизировал, нет у него это сопротивление. Тогда, хотя клипа, это затемнение осталось, ее как бы сила, она нет. Ее в роли слуги стал существом воспринимающим, вопреки самому внутреннему устройству. Это усилие над собой, причем совершенно искреннее, но с готовностью так и сделал это, позволило вот этому коэх, этому силе Тойры, в него проникнуться. Он понял. Вот в этом дело все. Дальше Гемора приводит другое утверждение Амора. Рова говорит, поразительно говорит, если бы вот не эта помощь учителя, он бы ему ответил то-то, то-то, то-то. Что он имеет в виду? Он принял это знание от того, кто в тот момент стал его господином, учителем. На самом деле это решение вопроса весьма проблематичное. То есть есть вопросы, которые можно поставить на это. Если бы вот не сила, которую он, так сказать, принял, он бы наверняка сам бы это сделал. Начал спрашивать. Вещь осталась бы для него, в общем-то, неясной. Мы видим в этой геморе две вещи. Одно – быть податливым для знания. Но другое время, в то же самое время, сохраняется, так сказать, трезвость ума, критичность. Не быть ему в то же время подчиненным, как бы слепо не действовать. Вот такое искусство увязать себе два этих начала. Да, будет успех, правильно. Возвращаемся к Гемаре Шаббат. Там сказано, что предыдущие как ангелы. Ангелы – это те, что стоят выше, они в небесах. У них вот есть эта сила связи с небесами. А мы здесь, на земле, мы люди, как подчинен небу. Вот такая позиция, я как бы ниже, я подчинен. Мне надо просто узнать, что там говорят наверху. Она помогает знанию проникнуться. В то же время, Рабби Зайр говорит, мы как люди, оно же. У человека свойственно вот критический взгляд на вещи. Не обязательно все так предпринимать, оговориться, обдуматься. Но если этого нет, человек не может смотреть на предыдущее поколение как на высокое. Не просто отметить может каждый. Ну, да, конечно, вот те, которые жили раньше, они умнее нас, они лучше все понимали. Сказать это может дилетант даже. Но это не трудно. Почему? Может, мы к этому приучены. Просто в том, видит ли человек это, понимает ли это. Он изучает предмет, видит ли, что перед ним вот специально какой-то дат стоит. Если он это видит, значит, внутри у него есть механизм чувствительности к высокому. Он человек. Если он этого не видит, не так оценивает предыдущих, а люди, как я. Нет, это, на самом деле есть разница, потому что те предыдущие, они стояли ближе к Синаю, ближе к источнику. Время другое было. Сейчас плохо, что может. Но если от него это все одинаково, нет этого отчета на высокое, тогда кто он? Или животное, осел. Почему? Потому что нет высокого, тут нет оскорбления, тут точная констатация факта. Нет чувство высокого. У кого нет? У человека есть, у животного нет. Вот и все. Это Рабби Зайр имеет здесь в виду. Тогда мы видим, действительно, вот это отношение к тому, кто был до тебя. Но на самом деле говорит о тебе. Ты либо человек, либо осел. Это, конечно, влияет на постижение Торы. Но об этом это Гемора. Дальше интересно. Можно были другие сравнения придумать. Взять на ангела, что ли, здесь. Ну, по-другому как-то сказать. Там, учителя, еще что-то. Ангел – это существо другого пространства, небеса. Важно Тору связать с небесами. Потому что Тора на самом деле имеет это свойство связи с небом. Но надо в себе иметь эту вот концепцию, ощущение, понимание, знание, что Тора связана с небесами. Все это сравнение с Малохим, с ангелами. Что другого пространства? Если этого нет, человек не может ощущать вид духовное пространство другое. Чем нужно отчасти не человек, он отчасти животное. Вот оскорблений здесь нет, констатация факта. Животное не может чувствовать высокого. Просто животное, осел, хамор. Хамор это, ну, на иврите мы знаем, что такое хамор. Это материальность, хомер. Вот он эта и штука. Причем он говорит, не просто хамор. Вот не такой хамор, который осел, как у Абиханина Бендуса. Колести ослы, что такого специального. Интересное явление. Эти ослы, они могли, вот, например, если им предложишь еду, и не отделена, скажем, трума или майса, они не станут кушать. И ослы были. Слышь, каждый осел в то время был такое исключение. Вот Гемора привела только два. Рамхаль поясняет, откуда у них такая, так сказать, длительность. Он говорит, что это его объяснение, я не знаю, курсы, но вот он сказал такое, что когда был еще Ганаидом, там был он очень высокий. И животные, которые наполняли этот сад, они были как вот люди сейчас. Они были ниже Адама, но у них был, так сказать, разум, и значит, они действовали как люди. Если мы посмотрим в Хумаш, так и сказано, змей разговаривал. Он еще был хитрее, чем другие звери. Значит, они обладали разумом. Вот эти ослы, про которые толкуют здесь Гемора, эти два, они, какой-то жбору так сделал, что они вот, он вложил в них силу тех животных. Кто может? По какой-то причине он это сделал. Может, для того, что мы сейчас Гемору изучали, я не знаю. Но это специальные ослы были. Они могли чувствовать, что они чувствовали. Снаружи, ну, те же самые зерна. Отделена трума или майса не играет роли. Снаружи то же самое. Есть изменения, по сути которые, неуловимые изменения. Вот осел мог чувствовать. Осел из Ганоиден. Эйден – это вот небеса. Небеса. Были такие осы, которые вот как небо. Мы, он говорит, вернее, те люди, которые считают себя предыдущих как людей, они как ослы, но вот не эти ослы. Почему? Потому что они видят только внешнее. Черные, все. Ну, мы говорим не о еде, мы говорим о Торе. Как относиться к Торе. Они видят Торе внешний аспект ее. У них есть разум. Разум может сказать А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат. Там Пифагора. Разум. Тут не надо никакой души для этого. Оказывается, на Тору тоже мы смотрим. У Тора тоже есть внешнее и внутреннее. Внешнее Торе не сравнить с внешним математики. Разница. Но все-таки есть концепция внешнего. Есть внутренняя здесь связь с Ганейдом. Если он видел, что вот трума не отделена, не буду кушать. Значит, идея этого сравнения со словом. Это разница, мы говорим про поколение, что происходило. Гемора Шаббат нам, так сказать, показала вот эту идею. Разница между предыдущим и последующим. И вот еще заодно мы проводим идею о том, что постижение Торы зависит от того, как человек смотрит на то, что было раньше, на традицию. И это на самом деле, почему зависит? Потому что это на самом деле говорит о нем самом. Так, ну, сейчас мы... Пойдем назад к Гемору Эрвин, который мы изучаем. И сейчас речь пойдет о том Геморе, как удержать Тору. Как Тору удержать? В чем проблема? Ну, проблема для тех, кто изучает Тору налицо. Знать ее не так просто. Займемся осознанием, в чем, собственно, проблема. Но в общих чертах, как это, люди забывают, изучающие Тору забывают. Почему? Вот есть такой феномен, феномен. Значит, есть душа, есть тело. Как они вместе существуют? Нет никакого другого существа в мире, чтобы вот эта вот высокая душа и это материальное тело из четырех основ существовали вместе. А лохи, ну, у них такая высокая природа. Животные, у них даже их душа, это тоже из четырех основ состоит, как тело. Исключение во всем творении человека. Как это оказалось, что эти два существа, душа и тело вместе, Всевышний сделал такое, знаете, чудо. Тора, она из другого мира, а мы в материальном мире. То есть тело. Проблема, как удержать то, что вне этого мира, в себе. В этом проблема. Вот Гемора этим будет заниматься. Сейчас мы посмотрим, как это все выглядит. Гемора говорит следующее. Сказал Рав. Он говорит о двух областях Эрец Исраэл – Иуда и Глил. Вот, ну, Иуда – это колено, шеет Иуда – Лаем, вот это место. Глил – это Галилея на севере. Вот, значит, Рав говорит следующее. Я сначала просто прочту, а потом будем это обсуждать. Бене Иуда, люди, жившие, изучавшие Тор в этом месте, они были пунктуальны в языках. Когда они передавали знания от одного к другому, они в точности следовали фразе. Как услышал, так и передал. И Тора у них, так сказать, стояла нескаяма. Ней Галил, люди из Галил, они не были пунктуальны в языке передачи Торы, и Тора у них не стояла. Дальше Гемора говорит, Ихакпода Талгемилса, разве вот в этой пунктуальность в языке, от этого зависит вещь, чтобы Тора стояла. Ну, подумаешь, передал фразу правильно. Мы соглашаемся, что не в этом дело, конечно. Только говорит, что Бенея и Иуда, люди первого места, они были, так сказать, диук, то есть они делали как бы исследование этой фразы. В каждую букву вгрызались, в каждое слово, ну, почти как мы на занятиях здесь. И делали еще знаки Симоне. У них Тора стояла. А Бенея и Галил, те другие, они не были вот так придирчивы к словам и не делали знаки, поэтому у них Тора не стояла. Вот это гемора, которую мы сегодня будем изучать дальше. Сначала надо понять, что значит Тора стоит, Тора не стоит. Если тут нельзя ограничиться тем, что и неправильно говорить о том, что речь идет о забывании, помнишь, не помнишь. Другой бы язык Тора. Что значит вот киюм установить? Первый перк пятикнижия, когда Всевышний творил, там по поводу первого дня, третьего дня, четвертого, пятого, шестого, каждый раз говорилось, «Ваяр Элоким, посмотрел Элоким, кейтов». Это хорошо. Наверное, говорил, что сделал, там свет отделил, тьмы, или там телетительность, звезды, небо, животных, рыб. И каждый раз кейтов, зачем он это говорил? Для кого это, кому это нужно? Чтобы ответить на этот интересный вопрос, надо знать, что такое, что фраза «кейтов» означает, не просто перевод, а в чем тут суть. Начнем со слова «тойф». Мы его неоднократно уже прорабатывали, и оно связано, на самом деле, с первым предложением Пятикнижия. «Рейшер сборо луким эс хашамай вес хорец». Если взять последние четыре слова, «эс хашамай вет хорец», первые буквы, рассчитать гематрию, получится число 17. Это гематрия слова «тойф». Ясно, что это не случайное совпадение. Всевышний говорил «кейтойф» по поводу сотворения мира. В самом первом предложении Пятикнижия слово зафиксировано в скрытой форме, гематрии. Когда говорится «эт хашамай вет хорц» – «небо, земля», то там это слово «тойф». То есть «тойф» относится к всему творению целиком. Верхнему миру, нижнему – это «тойф». Эта фраза «посмотрел», «ваяр луким», «посмотрел Всевышний» на то, что он сделал, и сказал про это то, что он сделал «тойф», означает, что та шефа, которая в этот момент исходила как бы из его глаз, посмотрел, значит, шефа пошла из определенной области его бытия, которая называется глазами. И он эту шефа отправил на то, что он создал, будь то рыба или птица, или там что угодно. И вот когда это то, что он создал, получило эту шефу, Тойф, тогда он успокоился и пришел к следующему дню. В этот момент он как бы вставил вот этот, то, что он создал в этот конкретный день, в общее творение. Вещь, которую он создал, получила существование не только сама по себе, но в рамках всего мироздания. Это смысл. Сначала он сделал, а потом надо было поместить в общее. Без этого нет творения. Часть отдельная. Все это общая система. Тойф. А слово «кий» теперь. И это «хав» и «ют». «Хав» – это 20, это 2 «ют». Потому что «ют» – это 10, а «хав» – это 20, то есть 2 «ют». Получается, что к этому слову «тойф», которое относится, как мы видим, к творению всему, небо и земля, еще представлены вот эти 3 «ют». Идея здесь такая. Значит, «ют» – это как бы канал, по которому идет свет. Источник этого канала. Если вот есть как бы, ну вот у человека тело и голова, в голове вот эти 3 силы, тойф оно в теле, это творение само, а йод это то, что выше голова, это выше этого тела. Там вот эти 3 йод находятся. Причем не то, что один под другим, а один йод, это, а потом хав, 2 йод. Получается как бы треугольник такой. Если одно под одним, тут нет системы еще. Когда вот в таком порядке треугольник, одно распадается. Вернее так, я точнее скажу. Когда 3 этого йод, это вот средний канал, и правый, и левый. Вот эти 3 йод. Это уже действительно система. И это как раз, когда Всевышний творил все, он и приводил всю вот эту систему, чтобы были не разрозненные силы, а система 3 каналов. Число 3, но ключевое. Авраам, Ицхак, Яаков и так далее. Дам Каин, Хевел. Дам 3 сына. Ног три сына. Число три, оно принципиально в творении. Дает полноту. Так вот, ки тоев, это не просто тоев, который дает вот само творение, но еще то, что выше творения. Вот это ки. Приводит все в систему. И после этого, значит, вот на этом мир и стоит. Так он сделал. Сделал это, шел к следующему и так далее. Тора, чтобы она стояла, она тоже должна в каком-то смысле удовлетворять эту концепцию китов. Он сделал мир, и мир существует, смотрите, уже сколько тысяч лет, несмотря на все старания людей, его разрушится. Тем не менее, мир существует. Есть волки, есть овцы. Волки кушают овец. Но мир существует, тем не менее. Почему? Потому что было сказано китов. Каждый твари, каждому созданию, видимому, невидимому, Валдену, нам вот эта сила существования, она будет существовать все 6 тысяч лет. Это тоже система. Вот чтобы Тора в нем прижилась, надо, чтобы он отвечал за концепцию китов. Как-то надо вот так излогчиться, себя сделать существо, которое бы отвечало вот этому китов. Тогда она и будет состоять, входить. Это вот общая идея о том, что значит киум. Установить, Тора установлена. И вот, оказывается, были две школы. Одна, которая названа здесь, Рагалил. Одной школе удалось сделать этот киюм, другой нет. Сейчас нам Гемора будет объяснять разницу. Там и там люди с усердием изучают Тору. Там и там они выполняют мицвот. Но есть принципиальная разница. В одном случае Тора будет удерживаться, в другом нет. Гемора сделала разделение между областями. Полагаю, что здесь не речь идет не просто о географии, а нечто большее. Давайте посмотрим на вот эти два места, как бы. Не с точки зрения территориального, а полного. Ну, а так, ну, сад материального. И вот это место, вот где Иерушалаем, где Бейс-Хамиддаш. Место, которое связано с храмом, небом. Само слово, название, имя Иуда. Там, ну, посмотрите, там имя Юд-Кей-Вов-Кей есть. Удало добавлено. В принципе, это очень высокое имя. Галил. Это север. Север. На севере, как известно, селится Ситрахра. Туда придет враг, как сын пророка. Люди думают, да, действительно, вот из России он придет. Россия на севере. По полная. Север – это концепция в устах пророка. Но меньше всего географию интересовала. Ну, своим языком. Север – значит Ситрахра. Вот оттуда и придет враг. Авраам шел на юг, приехал, переселился в Эрец-Канаан и стал путешествовать, до юга дошел. Юг – это хесед, это свойство Авраама. Север – наоборот. Вот это школа, которая в каком-то, в определенном смысле связана с клипот. Говорится, Галил в Геморе, значит, не имеет дела с клипот, с Ситрахрой. Гематрию посчитаем. Галил имеет гематрию 77. Извиняюсь, 73. Но если мы прибавим 4 буквы этого слова, получится 77. Это гематрия, мы сталкивались на прошлом занятии. Это гематрия слова «мигдал». Башня Вавилонская, которую строили эти люди. Число 7, 77, оно указывает на это творение. Это свойство этого творения. Иуда указывает на Бейс-Хамиддаш. Хоть за рамки творения, только и кедуши. Здесь нет 77. Все в рамках творения. Плюс клипоты. Когда нам Гемора говорит о двух разных школах изучения Торы, она сразу нам говорит, на чем все на самом деле стоит. Хочешь поймать эту Тору, удержать, сделать икиюм, должен уйти с севера и отойти от числа, не быть в плену числа 7. Да, перейти, вот есть куда перейти. В сторону высокую, в сторону Бейс-Хамиддаша, души, имя Всевышнего. Это как бы общая идея для того, что как иметь этот икиюм, чтобы Тора стояла внутри, задерживалась. Была интегрирована как бы в тело, была в человека, душа в тело. Дальше будут детали. Одно дело общая идея, вот Галил, Иуда. И, ну, конкретно, как же это сделать? Вот Гемора пойдет по нескольким параметрам, и сегодня будем изучать один, который связан с передачей фразы. Первая Гемора говорит, что вот первая школа на Иуда, она была пунктуальна к традиции. Как получил фразу, так ее и передал. Так важно. Так важна связь с традицией. Если мы уходим на поколение туда, назад, Каждый из них ближе был к Синаю. Синай – это источник света. Тора, как мы помним из предыдущих знаний, это не просто знание, которое передается, а в нем еще есть определенная сила. Про это говорили. Раби Йохан сидел рядом с Талмид Хохам и стал живым. 18 дней сидел. Получил эту силу, помимо знания. Чем ближе к Синаю, тем что-то сильнее сила, она более ясная была. Ее надо передать. Тут такой нюанс есть. Эта традиция Мессойра, она не только от Синая идет и все. Были вещи, которые мудрецы, так сказать, до них доходили без Синая. Потому что они получили это повторить. Они сами доходили до этого. И это становилось традицией. Это становилось Мессойра. Примеры. Скажем, Раби Шимон бен Йохай. Шел, сидел там в пещере 13 лет с сыном и многое познал. Вот пошла новая Мессойра, новая традиция. Ризл. Опираясь на учение Раби Шимона, он создал свою Мессойру. Почему же он ушел? Синай, не Синай, он ушел в небо. Синай в небе, и он ушел в небо. Главное, так сказать, связать себя с небом. И связь, вот этот может пойти Мессойра. Хорошо, если Мессойра правильная. Если Мессойра ошибочная, человек правильно что-то понял, потом передается, будет только разрушение. Сейчас говорим вот хорошую Мессойру. Так. Вот, значит, этот источник света, сила Торы, должна быть облечена телом. Она должна иметь тело, ничего здесь не будет. Это вот фраза, слова. Так передается учение. Можно просто что-то сказать, а вот, но Хохамим, когда говорили, они говорили предельно точно. Мы на этих, ну, на каждом убеждали. Слово сказано, вот так и надо сказать, а если сказано было по-другому, значит, другой смысл был бы. Идея, сила облекается, как в одежду, в слова. И если ты невнимателен к этим словам, ты теряешь идею. И у тебя нет этой силы уже. Появляется нечто иное. Человек изучает Тору, но вот он не передает эти слова, не воспринимает их адекватно, а буквально, прямо, так, теряет это. Он теряет мысль, теряет идею, теряет силу тем самым. Что-то первое. Второе. Говоришь, этого мало. Надо еще эти слова суметь проанализироваться. Первое, основное, необходимое, но недостаточное. Чтобы подключиться к этой силе Торы, пока не подключится, она внутри не будет стоять. Надо еще разобрать эти слова, понять, что они значат. В этот момент разум человека, разум, подключается к этой силе. Это не фокус. Как подключиться к этой силе? Прочтешь, правильно прочтешь, все слова на месте, значит, сила в тебя вошла, значит, она сама не войдет, надо к ней подключиться. Как подключиться? Начать размышлять, понимать, что сказано, разум включить. Вот это соединение своей внутренней силы, силы разума, тем, что в этих словах, оно и дает вот это то, что это, эти слова могут идти войти внутрь вместе со своей силой. Вошли силы, она в тебе будет стоять. Обязательно все будешь помнить, но так это, вот эта сила будет в тебе, это значит, Тора Мискаем стоит. Сейчас я приведу пример из другой геморы, из геморы Вабакама, которая делает усиление, ударение, что ли, того материала, который мы сейчас изучаем. Гемора такая. Значит, Шмульск, это один из Амароев, дал какое-то утверждение. Мы сейчас не будем разбирать, какое именно. Сказал там про, если талист делает шхиту на животное и так далее. Он его сформулировал. Дальше к нему пришел Равхама Бен-Гурья. И говорит, что вот твое утверждение, то, что ты сказал, оно противоречит Брайсу, тому, что сказали предыдущие люди. Как ты с этим будешь? Шмул ему ответил, пусть твой, пусть будет твой мозг помутится. Ну, тот ушел, видимо, расстроился. Тогда Гемара проводит другой случай. Пришел один из Торы и спросил тот же самый вопрос. Шмул ему сказал, ты возьмешь то, что взял тот, твой хавер. И дальше Шмул уже объяснил, в чем причина, почему он так с ними поступил. Он говорит, что я сказал вот определенную фразу, и половину из нее вы выкинули. Вы не обратили внимания на то, что я говорил. Вы обратили внимание, у вас не было бы вопроса. Это вот то, что мы здесь имеем в виду, в той геморе, которую изучали. Человек изучает, но что ему было сказано, он как-то воспринял. У него возникла проблема, стал думать. Он не вник в слова фразы. И что он получил за это? Проклятие. Пусть с тобой вот такое будет. Ну, да. Сильно проклял. Не понял, человек не обратил внимания на слова, так что... Трудное место для понимания. Учился на другом, человек пришел к учителю, учитель должен расплыться в улыбке, там, как сейчас действуют люди. Very nice, так сказать. Там комфорт для Канада создать. Раз уж он скажет ему что-то, что ему не нравится, он спиной повернется и пойдет к другому еще учителю. Тогда люди жили в другом. У них все было соответственно, так сказать, истине. Но все-таки это как бы вокруг, а по существу. Зачем проклят? Ну, по-видимому, Шмул считал, такой подход, он очень вреден. Заметьте, Гемора привела два случая, не ограничилась одним, два случая. Сначала один пришел к нему, потом другой еще. Это невнимательность к фразе преподавателя, она не единичное явление. Ну и действительно, мы видим из той Геморы, которую мы изучали, там целая область была такая, целая школа такая была. Куда она сейчас делает, думаете, что ее сейчас нет, что ли? Целая школа, то есть это вот люди так изучают Тору. Шмул не мог это перенести. У него это было значимо очень. Почему? Почему он вот сделал такое проклятие? Он на самом деле отрезал человека от Торы этим. Мозг помутнеет. Что-то перестанет изучать Тору. Чтобы изучать Тору, надо иметь светлый разум. Разум ничего не выйдет. Шмул считал, что это очень вредное явление. И лучше его отсечь. Изучение, чем сохранить при нем. Это позиция. Вот такой способ изучения, когда не обращается внимания на в точности, что сказано, значит, не подключается к силе Торы, оно вредно на самом деле. Почему вредно? Потому что идет передача. Человек, так сказать, так изучает Тору, не следует традиции по существу, а потом передает другому это, а то третьему. Это очень вредно. Считал, что этого надо отрезать. Почему он выбрал именно такое? Очевидно, вот эти... Вот Мида, когда говорит Мида. Как ты, так и тебе. Видимо, в самом вот этом способе вот такого изучения есть элемент потери разума. Мозг становится, так сказать, мутным. Поэтому Шмул просто сказал, вот на каком-то пути стоишь, вот это у тебя будет. Если не свернешь с этого пути, конечно, вернет и начнет изучать правильно все. Ну, и вот они постигнут эта кара. Ну, ему показал, к чему ты идешь. И Шмул не собирался так ставить препону на этом. Хочешь сворачивать с своего пути, но вот только тебе грозит. В этом способе изучения Торы, когда человек не всматривается в слова, в буквы, так в общем что-то, есть уже заложена эта концепт, идея потери разума. Мозг мутный. Почему? Ну, давайте посмотрим. Есть, мы как-то один раз этот пример уже приводили, может, даже не один раз. Есть ученый, который имеет светлый разум. Вот он разбирается вот в творении, внешней части творения. Торе там требуется, мы говорили, другой тип разума, внутренний как бы разум. Тора сориентирована на внутреннюю часть творения. Надо свой сейхл подключить к внутреннему источнику питания. Изучение Торы пойдет хорошо. Если этого нет... Да, человек не может по-настоящему вот изучать Тору, потому что нет подключения правильного. Изучать Тору надо быть подключенным правильно, надо быть подключенным к источнику. Как? Мы говорили только что, как это достигается. Вот есть сила Торы, к ней надо подключиться. Она в словах, но надо правильно изучать слова. Нет этого правильного изучения, ты не подключен к этому источнику. Ты хоть и не ученый, но близок к тому. Ты ученый в Торе, вот и все. Но этого подключения к внутреннему нет. И что тогда будет? Будут ошибки. Это не просто логика. Тут надо иметь силу понять, проникнуть. Это надо подключиться к этой силе Торы. Как вот мы говорили, как? Гемора говорила, как? Если нет, тогда у тебя будет разум помутненный. Не сможешь правильно воспринимать Тору. Это большой изъян. Более, когда это идет дальше по поколению. Поэтому Шмул считает, что таких людей надо было бы лучше всего отсечь. Так. Надо так сильно уж... Есть школа еще Руда, другая школа. Вот Гемора дальше приводит иллюстрацию, как поступали люди из одной школы и из другой школы. Но это только иллюстрация, естественно. И иллюстрация должна, так сказать, нам прояснить саму идею. И не очень интересно, давайте читать. На Иуда, которые были придирчивы к языку, связались в язык, то они. И приводит пример. Этот человек из вот той области, из Иуды, он говорил им, людям, талит есть ли? У меня есть талит, чтобы продать. Говорили ему, какого цвета твой талит? Говорил им. Дальше он приводит такой специальный вид свеклы, посаженной в земле. Просто красный, специальный оттенок дает. Какого цвета? Он дал специальный оттенок. Это иллюстрация того, что когда вот как они изучали Тору. У них Тора не была просто, не просто красный, а вот еще такой вот оттенок красного. Такое сравнение. А как действовал человек из Галил? Тут сравнение уже другое. Он шел по улице и говорил им, людям, которых встречал, Амар Леман. Мар, тут, если чуть забежать вперед, гемор вперед, он говорил очень невнятно это. Буква Алеф, вот есть гортанные такие буквы. Алеф, Айн, Хет. Гортанный, оттуда звук идет. Он так произносил неясно, что люди не могли понять, что он на самом деле хочет. Это символ того, что они изучали Тору разнопомутненно, нет ясности, нет четкости. Как бы образ этого. Говорил слово, что ему надо, он говорил это невнятно. Похоже на то, как он изучали Тору. Сказали ему, что это он? Он сумасшедший. Почему? Амар, значит, он хочет осла для того, чтобы ехать на нем. То есть на него поехать. Или Амар, это на арамейском то и то вино, либо осел, либо вино. В арамейском хамар это еще и вино, яин. Им было не ясно, что он хочет. То ли осла, чтобы на нее поехали, то ли чтобы вино, чтобы выпить. Или, другой вариант, то ли он хочет эймар, это овца, шерсть овцы, чтобы одежду сшить. Или сделать шхиту на эту овцу, чтобы поесть. Им было не ясно, что он хочет. Ну ладно, значит, Гемора привела такие странные, я бы сказал, сравнения. И надо разобраться, нас учили, все равно надо разбираться, что Гемора имеет в виду, когда такие сравнения приводят. Ну, первое налицо, ясно, что линия поведения, как она здесь писает, отвечает вот способу изучения Тора. Здесь есть интересные детали. Первое. Тот, который учит Тору ведливо, он выступает в роли продавца. А другой... В роли покупателя. Ну, Гемора сделал такое изменение. Тот, который изгорел, он тоже мог выступать в роли продавца и говорить те же самые невнятные вещи. Нет, Геморе понадобилось поменять их. Вот первое, что интересно понять, что за этим стоит. Как это связано со способом изучения? В принципе, когда человек изучает Тору, он всегда покупатель. Он что-то выбирает, хочет взять себе что-то. Когда я сказал эту фразу, я сразу себя поймал, я неправильно сказал. Хочет взять. Не хочет. То всегда есть, он берет, если что-нибудь идет. Он берет себе что-то. Но есть принципиальная разница. Если человек, когда изучает Тору, вглядывается в слова, смотрит, зачем это сказано, почему это, откуда это, он ставит эту Тору над собою. Он как бы здесь прислужит, но она только не сказали, вот они малухи, они как ангелы. То они сказали. Ну, кто он по сравнению с ангелами? Его здесь нет просто. Нет этого личного начала. Он на придатку, есть этот аппарат, который внутри есть, который хочет увидеть, что перед ним. И все. Поэтому то, что он получает, это не есть результат как бы намеренного его изучения. Я хочу взять себе что-то. Это автоматически как-то в конце получается. Меньше всего он думает про то, чтобы себе что-то взять. От этого изучения. Но если этого нет... Перед ним материал. Ему надо понять этот материал, чтобы в себя впустить его. Это, так сказать, принятие в себя надо как-то, так сказать, ну, можно кушать и класть в рот, а можно, так сказать, смотреть, изучать и класть в голову. Примерно похоже. Что взять себе? Надо взять этот материал себе. Поэтому здесь Гемори один представляет как продавец, а другой как покупатель. Продавец, интересный момент. Он не был тот первый из школы Иуды. Не был потребителем. Он изучал Тору, ему это пришло. И дальше он должен стать продавцом. Тора, которая у тебя пришла, надо передать ее. Кого его свойства? Значит, дальше, что он продает? Продает талит. Талит. Тот хотел иметь одежду из шерсти. Ну, это то, что связывает с небом. Всего Тора она высокая, она имеет связь с небесами. То, что мы говорили, человек, который придирчиво изучает Тору, он подключается к этой силе Торы, которая с неба. Поэтому, когда Гемора говорит про него, она говорит, вот приводит этот, что он продает талит. Дальше почему-то необычный цвет у этого талита псны. Я никогда в жизни не знаю. Гемора могла выбрать любой другой цвет, выбрала красный. Тут надо знать, так сказать, в чем мицва цицит. Это, по сути, так сказать, это отбрасывание клипот, защита от клипот. Поворачивается в него символ того, что он клипот. 13 узлов, в общем, если правильно посчитать все. Концепция защиты. Какой свет защищает от клипот? В данном случае Гемора выбрала красный. Красный – это девура. Черная девура, а вот та, которая имеет силу. Красный цвет этого талита. То есть этой Торы, которую вот он взял себе вот за счет такого изучения, он отгородил себя от клипот. Красный цвет здесь. Вот такую Тору он может продавать. Другой вариант. Значит, человек вот изучает Тору на основании числа 7, не связан с небом, у него не появляется ничего, так сказать, из мицвот. Вот талит у него нет. Что у него есть? К чему он стремится? Что он хочет купить себе? Заметьте, в голове у него может все что угодно быть, какие-то высокие-высокие представления о себе, о Торе, о чем угодно. Но по существу, что он покупает здесь? Первый вариант. Ехать на осле, опять осел, материальное существо, 7, или напиться, вино купить себе. Ехать на осле – это жизненный путь в мире, он у него материальный. Вот к чему ведет его изучение Торы. Он устроился в этом мире, знает Тору, едет на этом осле. Или вино. Когда человек пьет, у него происходит некоторое смещение, не очень адекватно воспринимает из окружающего. Для этого вино и нужно. Сок виноградный. Это такое интересное состояние. Не об этом ли говорит Шмул, когда он говорит, что разум помутнеет? Он про это и говорит. С этим мы имеем дело. Нет, так сказать, ясного представления о том, что происходит. Два другие варианта. Шерсть. Для одежды. Одежда не талит, а вот шерсть, одежда, земная одежда. Она греет. Имеешь шерстяной свитер, очень хорошо. Устроился в этом мире. Имеешь комфорт здесь. Речь идет о внутреннем комфорте. Тора дает комфорт. Другой вариант. Это чтобы поесть. Наполнить себя пищей. Если это внутреннее насыщение при изучении Торы, то это второй способ изучения он дает. Это он дает движение по миру. Идешь на осле и движешься. Ты имеешь представление об этом мире. Воздействие вина, но ты имеешь. Сумасшедший, он не думает, что он сумасшедший. Он нормальный. Ты имеешь одежду. И сыт. Это Тора дает. Два способа. Либо иметь Тора дает. Без Тора не получит талит. Получит это красного цвета. Но не обязательно так. Получит это другой вариант. Та штука в том, насколько ты подключен к этому Коэха Тойра, силы Торы. Вот об этом это Гемора. Дальше она будет давать другие различия между школой первой и второй. Про это мы в следующий раз уже будем говорить. А пока два объявления. Первое из них чисто формальное, а второе же по существу. Значит, первое объявление такое, что следующее занятие, вероятность 99%, не состоится здесь, а будет только через раз. Если вдруг на этот 1% что-то пойдет, и оно все-таки состоится, то мы дадим знать. Но, скорее всего, не будет. Через раз будет. Это, значит, также по существу. Вот. Появилась новая книга. Автор, дайте я посмотрю. О, М. Левуш. М. Левуш автор книги. Так, мы знаем его. Я с ним знаком, хороший такой. Есть что почитать. Называется книга «За завесой бытия». «За завесой бытия». Так, значит, ну, прежде чем говорить чуть-чуть о книге, есть что сказать. Чисто технические данные, потому что меня сейчас слушают по компьютеру, там на сайт это идет. Книга имеет больше, чем 400 страниц, твердая обложка, еще, это как называется, суперобложка. И стоит она 65 шекелей в Израиле. За границей она по другой цене пойдет. Теперь по поводу, значит, этой книги. Я сейчас скажу, не, как будто я не связан с этим Левуш. Я думаю, дела сейчас нет. Я, конечно, лицо заинтересован, но я абстрагируюсь от этого. Ну, говорит, по существу. Так. Это та книга, которая может дать пищу душе. Она может получить пищу от нее. Я говорю, может, значит, получит. Сейчас я дам некоторые, так сказать, указания, как сделать, чтобы это действительно было. Первую эту книгу нельзя читать на бегу. Знаете, схватил бутерброд, съел и побежал дальше. Хотя здесь есть материал, человек узнает то, чего он никогда раньше не слышал, не догадывался. Вот здесь много, но это не будет пищи для души. Поехать, сходить куда-то, там, поехать в Финляндию, посмотреть, что ты вернул. Вы получаете действительно, что она застряла внутри, как мы говорили на этом занятии. Надо, так сказать, к ней отнести серьезно. Значит, я рекомендую за раз не читать больше, чем одну-две главки. Главки маленькие. Они сделаны маленькие, чтобы легче усваивалось. Одну-две прочли, либо на завтра другой остын, либо там через раз другой вернулись к этому, но не подряд. Подряд я читать невозможно просто. Абсолютно. Более того, это практически каждое предложение в этой книге не сказано впустую. Несет в себе оттенок. И не познакомишься с оттенками, получишь пищу. Это то, что мы говорили сегодня на этом занятии, между прочим. Интересно получилось, я не планировал, что так оно случится. Надо поэтому. Я даже когда сам перечитывал вот эту книгу, читал, я абзац прочту, потом чувствую, что нет, еще что-то не так. Не дошло, не вошло. Значит, надо второй раз прочесть. Чувствуешь, что абзац как-то очень уж гладко звучит, и так вроде ничего не осталось. Значит, надо еще раз прочесть. На самом деле здесь пустых фраз нет отнюдь. Дальше я рекомендовал бы, как правило, не в каждом, но перед тем, как приступить на следующий день там, или когда к следующей главе, прочесть предыдущую еще раз для себя. Когда читаешь на расстоянии, значит, большое видится на расстоянии, так говорил поэт. Ну и потом, через некоторое время, когда кончите эту книгу, потом через некоторое время снова к ней вернуться. Я советую читать ее до тех пор, пока она не станет так, близкой. Есть потенциал дальше, человек может ему владеть или нет, это уже зависит от него. И как это сделать, вот я начинал советы. Вот, значит, книги пока в магазинах нет. Кто хочет приобрести, может вот у нас это взять сейчас. Или там связаться по телефону как-то, заказать, можем пересылку сделать. У кого там нет сейчас денег, могут просто так взять, не обязательно. С деньгами этот вопрос здесь решается. Вот я предлагаю.
Выключи.
Да. Всего хорошего.